говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней программы – почему сироты остаются без социальной защиты? Почему они не получают социальные льготы, положенные им по закону? Поводом к разговору послужила ситуация в Челябинске, где федеральный закон о предоставлении сиротам жилья не работает вот уже 10 лет. На сегодняшний момент около 300 сирот в Челябинске ждут получения жилья, ютясь у друзей и знакомых. Чтобы обсудить эту ситуацию, а также работу чиновника вообще по социальной защите и адаптации сирот, я пригласила в студию Лидию Михееву, доктора юридических наук, эксперта Комитета Государственной Думы России по делам женщин, семьи, детей, главного специалиста опеки и попечительства муниципалитета Южная Бутова Бориса Верзупа, а также с нами на телефонной связи Марина Егорова, президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Перед тем, как мы приступим к беседе, давайте послушаем репортаж из того самого Челябинска о судьбе двух девушек-сирот. Рассказывает Александр Валиев.
Сирота Кристина Перескокова скитается по чужим квартирам без работы и денег с маленьким ребенком на руках.
В интернате говорили, выпустишься в училище, там тебе все сделают. Я из училища, когда вышла, директор мне сказал, вали куда хочешь, делай сама все себе. Ты не сделаешь, тебе никто ничего и не сделает. Я обращалась в администрацию Ленинского района сперва. Они как бы посмеялись надо мной. Они сказали, как будто такого закона уже нету, чтобы что-то там делать, давать квартиры какие-то.
В администрации мне помогли продуктами и деньгами. Деньгами 4000, а продуктами там совсем на неделю только. Там масло... одну пачку тушенки, макарон, все по одной штуке. К вице-губернатору я сходила и ревела там, и чуть ли у меня там не истерика была. Но мне сказали писать заявление. Я написала все, изложила всю свою ситуацию. Но они мне прислали бумажку, там два слова было написано. Ваша просьба отправлена в администрацию. Все.
Закон о дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был принят на федеральном уровне еще 10 лет назад. Но на практике он не работает. Вот комментарий Надежды Долгушиной, заместителя директора Центра постинтернатной адаптации.
Закон этот принят еще в 1996 году. И вот уже 10 лет прошло, и только начало с места сдвигаться вот этот 10 лет. Власти, наверное, даже образование и не знала, что есть такие лица из числа детей-сирот. То бишь они знали, что есть сиротинушки до 18 лет, а что лица из числа детей-сирот после 18, о них несколько забыли. Забыли, что есть такой еще и дополнительный закон о дополнительных гарантиях с 18 до 23 лет о государственной поддержке такой категории.
Проблема с приобретением жилья для детей-сирот заключается в следующем. Деньги на покупку выделяет область. По нормативным актам на эти средства можно покупать жилье в соответствии со среднерыночной стоимостью квадратного метра жилой площади, которую устанавливает Министерство регионального развития Российской Федерации. На первый квартал текущего года это было около 10 тысяч рублей. Реальная рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Челябинске как минимум в два раза больше. Вот что рассказала ситуация начальник отдела опеки и попечительства управления соцразвития администрации Челябинска Валентина Крутолапова.
Администрация Челябинского городского округа неоднократно выходила с ходатайством в правительство области. Мы обозначили проблему, что мы не можем приобрести жилье по этим нормативам. Два объявленных конкурса на определение исполнителя муниципального заказа у нас были с нулевым результатом, так как желающих исполнителей муниципального заказа, которые могли бы продать нам жилые помещения по стоимости, по установленной, просто не нашлось.
Следующий конкурс состоится 13 октября. На сей раз по распоряжению губернатора жилье попытаются купить по цене, установленной единым тарифным органом. Это 22 250 рублей за квадратный метр. Это уже более реальная цифра, есть шанс, что Кристине приобретут хотя бы комнату. Вторая героиня моего сюжета – это Базаргуль Саргубина. Ей уже 30 лет, она сирота и инвалид с детства. Однако, если ее статус инвалида по зрению подтвержден официально, то правами сироты она воспользоваться не может. В свое время, когда от Базаргуль фактически отказался отец, а мать умерла, она жила в интернате на гособеспечении. Но администрация интерната почему-то не оформила ей статус сироты. И сейчас женщина не имеет жилья, из-за плохого зрения не может найти работу, а чиновники, к которым она обращается, просто игнорируют ее просьбы.
Все чиновники отворачиваются и прямо почти прямым текстом говорят, что вы нам не нужны, что нам не интересно. интересно заниматься вашими проблемами. Целый год пишу Давыдову, первый заместитель главы города. Получала отписки, что вот у вас нет никаких документов, мы вам не можем предоставить жилье. Что вот вы занимаете такую-то вот очередь, и вам оно будет предоставлено по очереди.
Сейчас Базаргуль без работы, добрые люди ей помогли с кровом, государству она не нужна. Как инвалид она стоит в очереди на жилье и занимает 661 место. При нынешних темпах движения очереди квартиру девушка получит только через 10 лет. Вот что рассказала Екатерина Голина, правозащитница, помогающая Базаргуль в войне за свои права.
Гуля обращалась в правительство Российской Федерации с просьбой предоставить ей жилье вне очереди, поскольку она, в принципе, являлась сиротой, находилась на полном государственном обеспечении в доме-интернате. Ее обращение, по сути дела, все документы были направлены в правительство Челябинской области, из правительства Челябинской области эти документы были направлены в городскую администрацию. Да, оттуда уже ей пришли ответы о том, что она должна обращаться в суд. Суд может затянуться на длительное время, а здоровья, в принципе, у нее не хватит.
Еще один заколдованный круг. У Гули нет ни денег, ни здоровья, чтобы обращаться в суд за признанием своих прав сироты. А без решения суда не будет ни жилья, ни помощи. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Итак, вот две истории. Да, у нас, наверное, весьма показательные, но это мы обсудим, какова ситуация в разных российских регионах. Вот что меня поразило, так это то, что, вот, например, в Челябинске вот этот федеральный закон не работает, как мы слышали, уже 10 лет. Как такое может быть? Вот сколько же детей-сирот при выходе из учреждения оставались без крова? Вот, я не знаю, мне даже трудно представить такое количество. Лидия Юрьевна, что нужно делать с этим?
Во-первых, то, что происходит в Челябинской области, к сожалению, не из ряда вон выходящая ситуация. Мы сталкиваемся довольно часто с тем, что в разных регионах действительно по выходу из детского учреждения дети-сироты не получают в установленном порядке жилого помещения. В то же время, нужно признать откровенно, есть и обратные примеры, в частности, в городе Москва. Это право детей-сирот в достаточной степени реализуется. Ведь в нашей стране произведено разграничение полномочий. Фактически вся социальная защита, социальная помощь и поддержка переведена с федерального уровня на региональный.
А когда
это наш преснопамятный 131 закон вместе с монетизацией льгот, да, произошел и перевод социального обеспечения на уровень региональный. То есть мы столкнулись с совершенно уникальной ситуацией. С одной стороны, действительно, федеральный закон, который уже прозвучал о дополнительных гарантиях для детей-сирот, а также жилищный кодекс, поверьте мне, новый жилищный кодекс тоже, как и этот федеральный закон, закрепляют право ребенка на получение жилого помещения, но тут же отсылают к законодательству субъекта. И уже законом субъекта России на региональном уровне порядок предоставления этого жилья должен быть определен. Кстати, одна такая маленькая деталь, ведь совершенно не обязательно в соответствии с нашими федеральными вот этими нормами предоставлять квартиру в собственность. Этим девочкам достаточно, чтобы им, ну, хотя бы им по договору социального найма предоставили жилье. Да. В результате получается ситуация, в соответствии с которой регион не может или не хочет замечать эту проблему и не решает ее на своем законодательном уровне. В ряде ситуаций, надо честно признать, это вот напрямую связано с личностью губернатора, который, в общем-то, занят чем-то другим, а вопросами детей-сирот он занимается по остаточному принципу.
Но, то есть он ответственен за то, что
как политическая фигура, ответственен он. Причем лично, как вы понимаете, перед президентской властью в стране. Но по большому счету юридически не отвечает за это никто, потому что нигде не предусмотрены правовые последствия того, что вдруг субъект на своей территории взял, да и не принял свой собственный жилищный кодекс или собственный закон о предоставлении жилья. Ну, просто не приняли, не успели, не смогли, не получилось. Отвечать за это вот в юридическом смысле не должен никто. Все это, к сожалению, сопровождается вот только возможными какими-то такими методами политического воздействия на регион. Если есть возможность надавить, так сказать, указать на ошибки, способствовать, тогда вопрос решается.
Странная ситуация, Борис Матвеевич, да? То есть только политическая воля исключительно решает.
Значит, я думаю, что многое, но не все зависит только от губернатора. Безусловно, многое зависит от грамотности непосредственно чиновников, которые занимаются проблемами сиротства. Я имею в виду муниципальных чиновников. Ну, в разных субъектах федерации опекой и попечительством занимаются либо специалисты в органах образования, либо в органах соцзащиты, либо непосредственно в муниципалитетах. И я хочу сказать, что там, где люди сидят достаточно грамотные и неравнодушные, то они борются за эти вещи. По крайней мере, они пытаются инициировать законы субъектов федерации. Такие субъекты федерации есть, и, как сейчас говорят, модно продвинутые, да. Это, например, Калуга, Калужская область, это Тула, Тульская область, еще ряд субъектов федерации, Краснодарский край. И пока 147-ю статью Семейного кодекса никто не отменял, правовую защиту и юридическую защиту детей-сирот осуществляют специалисты органов опеки. Они как-то об этом очень часто забывают, и вот... Мы вот вместе с Лидией Юрьевной работаем на различных курсах повышения квалификации. Мы постоянно об этом напоминаем им, но они почему-то очень часто об этом забывают.
Потому что ее исполнять очень тяжело.
Очень тяжело.
Это обязанность.
Но да. Извините, это все-таки работа чиновников, и они должны думать в первую очередь об этих детях. Во многих субъектах федерации, вот я знаю, во многих городах и районах предоставляют койко-место в общежитии, забывая, что общежитие не является постоянным местом жительства. И очень часто ребята, которые бывшие сироты, лица из числа детей сирот, годами живут на койко-местах в общежитиях. Это, конечно, безобразие.
Но потом общежитие продают вместе с жильцами и выгоняют.
Но это, по крайней мере, лучше, нежели эта девочка будет на улице замглавы губернатора ночевать в кабинете.
Но если у этой девочки рождается ребенок, конечно, уже возникают проблемы.
Кстати, вот да, по поводу вот этой девочки хочу спросить у Марины Егоровой. Марина Оскаровна, вот родился у девочки ребенок. Здесь в репортаже не прошла эта информация, но известно, что, вот, например, некоторые чиновники предлагали девушке, когда она говорила, что, вы понимаете, я на улице с ребенком на руках, ей предлагали этого ребенка просто отдать в детское учреждение. Она отказалась, не захотела делать, чтобы ее ребенок не повторил просто ее судьбу. Другие сироты, например, просто из-за безвыходной ситуации отдадут ребенка или в дом ребенка, или в детский дом, или в интернат.
Ну да, это реальная опасность и для этой молодой матери тоже, потому что помыкается, поймет, что им не обеспечивают для ребенка ничего. Она не может ни свою жизнь устроить, ни организовать жизнь ребенка. И ее невыполнение закона как бы вынудит сделать ребенка сначала социальным сиротой, то есть написать заявление о том, что у нее нет условий для воспитания ребенка, отдать его в дом ребенка. И сразу начнет слабеть связь между ней и ребенком, потому что она будет видеть его редко. Мы не знаем, как в доме ребенка устроено, возможно, свидание. Многие дома ребенка не приветствуют приход родителей или родственников навещать ребенка, потому что боятся,
считают
закрытыми.
А почему? Я не понимаю, Марина Александровна. Так наоборот должны приветствовать, чтобы
там не было. Там медицинская модель, они должны следить за здоровьем детей, им кажется, что вот инфекцию приносят извне, приходят в подпитие родители, и они возражают, и они даже иногда карантин могут объявить в своем доме ребенка, только чтобы уменьшить эти посещения. Да. Я видела варианты, когда мать может навестить ребенка или бабушка, но она должна с ним выйти погулять. То есть ребенок в наших погодных условиях, это всегда завернутый в одеяло младенец, который отдельно лежит в коляске, а мама его катает. Связь при этом, конечно, минимальная между ними. И одновременно с этим есть дома ребенка, которые уже психологизировали свою работу, и у них есть специальные комнаты с оборудованием. Каким? Да чтобы она могла его подмыть, чтобы она могла покормить, поиграть. Вот тогда, да, тогда эта связь сохраняется. Но, опять же, она его видит редко. И постепенно, так как она сама из сиротского учреждения, мы ее судьбу-то не знаем, но все-таки она сколько-то там лет провела, то она из группы риска. И привязанность ее к ребенку, она может не выдержать таких испытаний. В любом случае, мне кажется, неразумным подвергать ее материнские чувства такому испытанию, потому что в результате этот регион получит нового ребенка-сироту при плохом сценарии, да, которого он потом должен будет много лет обеспечивать.
А что касается вот знания хотя бы своих прав, психологической адаптации, вот что-то делается? Я знаю, что вы ездите по российским регионам, по детским домам. Понятно, что вот эти вот девочки, они просто им некуда было обратиться, они обратились в общественные организации, они обратились к журналистам. Им наверняка просто разъяснили, что им, например, например, вот по, допустим, по федеральному закону, там, например, положено жилье, по каким-то другим законам им там положены другие какие-то социальные льготы. А ведь есть же дети, которым просто вообще ничего не разъясняют, что им положено, как им дальше жить.
Очень многие и детские дома, и многие школы-интернаты уже выстроили у себя внутри, в своей образовательной деятельности. Они выстроили блок «Твои права», и многие сироты, и даже я слышу жалобы от персонала училища, детских домов, что теперь сироты слишком хорошо знают свои права. Они жалуются на них. Ишь, какие законники. Но дело в том, что эти законники совершенно беспомощны в отстаивании этих прав. Вот эти два случая, да, вот это, видимо, активные дети-сироты, да, или уже выросшие сироты, которые дошли до общественных организаций или до журналистов. А основную массу мы просто не видим и не слышим, потому что, получив первый отказ, они не умеют добиваться дальше. Они не обучены этому. Мы, когда растим своих детей, то наши дети хоть как-то слышат, как бывает, когда мы добиваемся соблюдения своих социальных прав. Они слушают эти рассказы. Вот мне не дали лекарства, а я пошла и добилась, я пошла туда. Дети это мотают на ус, у них появляется социальный опыт. Вот моя дочка, например, когда училась в школе, ей пришлось отстаивать право на учительницу, да, чтобы ее учила эта учительница. Они дошли до телевидения. Вот это опыт социального отстаивания своих прав. Эти дети никакого такого опыта не имеют. Поэтому, хотя они все выслушали, записали в тетрадку, запомнили, им вручили справочник выпускнику детского дома. Но когда они входят в учреждение, это полный ступор. Потому что нет опыта, не на что опереться в отстаивании. Им нужны проводники. Вы правильно ставите вопрос о защите. Действительно, им нужны проводники, те, кто будет их поможет им набрать первый социальный опыт. И часто выступают общественные организации такими проводниками. И это очень хорошо.
Ну, прекрасно, хорошо. А все-таки, а почему тогда не выступают такими проводниками специалисты из органов опеки и попечительства?
Дело в том, что нельзя так огульно, так сказать, охаивать всех сотрудников органов опеки и попечительства.
Не будем, не за будем. Что. Сейчас есть совершенно потрясающие люди.
Да, присутствующий здесь Борис Матвеевич прекрасно справляется со своими обязанностями, как и многие его другие коллеги. Хочу напомнить, пока еще органы опеки и попечительства – это органы местного самоуправления. Следовательно, финансирование они должны из местного бюджета. Понятно, он всегда не полон, недостаточен для этого. И регионы сходят из своих финансовых возможностей. И, во-первых, определяет численность штатного вот, количества органов, сотрудников органов опеки и попечительства в зависимости от финансовых возможностей. Один специалист на 5 тысяч детского населения, один специалист на 3 тысячи детского населения. При таких
это официально такие?
Ну, как правило. При таких обстоятельствах невозможно охватить заботой каждого ребенка. Да и нет такой возможности еще и потому, что нет материального сопровождения очень часто. Ни транспорта, ни связи. Но это не главное. А главное то, что, к сожалению, вот общее отношение к вопросам деятельности опеки общество, опять-таки, какое-то остаточное. Все по остаточному принципу. Еще и значительное затруднение в деятельности органов опеки связано с тем, что, будучи органами местного самоуправления, они фактически не являются системой. Между ними довольно плохо, если оценивать в масштабах страны эту деятельность, плохо налажено взаимодействие. Плохо налажено взаимодействие с органами социальной защиты, органами здравоохранения, с милицией элементарно очень часто бывает плохой контакт и так далее. Так вот, чтобы эта проблема все-таки была разрешена, единственным на сегодняшний день возможным решением является перевод системы органов опеки и попечительства с местного уровня на региональный.
Хотя бы на региональный.
Да, хотя бы на региональный, хотя бы. Да. Вот это первый шаг в реформе. Мы надеемся, что он вот уже скоро будет воплощен в жизнь, а значит, с мертвой точки сдвинется вся реформа опеки и попечительства. И, может быть, в скором будущем все уже будет иначе.
Борис Матвеевич, очень, да, там две минуты.
Дело в том, что мы давно мечтали о федеральной службе по защите прав детей во всех цивилизованных странах, скажем так. Федеральные службы есть по опеке и попечительству, которые имеют очень большой вес и к ним очень серьезно прислушиваются на всех уровнях. Конечно, если будет региональный уровень опеки и попечительства, это, безусловно, придаст больше сил специалистам, которые, находясь на муниципальном уровне, выполняют все-таки государственные функции, понимаете? Но выполнять государственные функции на муниципальном уровне достаточно сложно. И именно существует проблема взаимодействия. Кстати, в новых проектах некоторых субъектов федерации проблема взаимодействия сейчас прописывается.
Хорошо, а ответственность прописывается или нет?
За свою работу, безусловно, конечно. В некоторых законах субъектов федерации существует проблема ответственности, она прописывается, но это очень редко. Вот Лидия Юрьевна знакома, я думаю, с законодательством многих субъектов федерации.
Вы знаете какое-нибудь уголовное дело или хотя бы административное дело?
Слушайте, ну мы, конечно же, знаем такие уголовные дела, они, как правило, связаны
с жестоким обращением.
С незаконным усыновлением.
Да.
Вот в этой связи, когда мы заговорили об ответственности, мы действительно должны сейчас сделать одно очень важное дело. Вот девочки, которые сидят, так сказать, на том конце эфира, хотят услышать от нас дельный совет. В случае, когда вот девушка с ребенком была уже, оказывается, губернатора или убийца губернатора, она была, да. И это никакого эффекта не возымело, безусловно, мы ей должны помочь. Может быть, даже вот прямо мы. Потому что нужно будировать этот вопрос, обратиться в прокуратуру на лицо неисполнения органами власти возложенных на них обязанностей. По сути дела, никто ей не мог отказывать, и вопрос должен был быть решен в соответствии с федеральным законодательством. Я думаю, что если она напишет соответствующее обращение, хотя бы даже в Комитет Госдумы по делам женщин, семьи и детей, то в порядке реакции на это обращение можно будет ей помочь и обратиться с запросом в Генпрокуратуру, обратиться на место с соответствующим запросом. Фактически этой работой и занимается
комитет. Да вообще прецедент создать, на самом деле,
и помочь просто-напросто человеку. Что же касается вот девушки, которая уже довольно давно выпустилась из там детского учреждения, там все-таки сложнее. В таких случаях мы рекомендуем обратиться, во-первых, в суд, и потребовать установить факт отсутствия родительского попечения и факт пребывания в детском учреждении.
Там проблема в том, что нету ни здоровья, ни денег, как мы уже слышали из
репортажа. Но для этого не нужны деньги. Для этого нужен лист бумаги и ручка.
И ручка еще.
Для того, чтобы обратиться в суд, достаточно послать по почте в суд исковое заявление. Конечно, это непросто. Конечно, придется потратить время и нервы, а тем более приходить в судебный процесс и все это переживать заново. Но так или иначе, как мы поняли, рядом оказались все-таки порядочные люди, правозащитная организация. Я надеюсь очень, что они ей помогут. Если нет, ну,
будем
очень
дальше
жаль.
Думать,
мы
что
будем
делать.
Думать, как помочь.
Хотя бы одному человеку в данной ситуации поможем. Я думаю, что это будет уже что-то. Хотя, напоминаю, что только в Челябинске 300 сирот ожидают своего жилья.
Это
Кристина,
что,
да,
то,
касается
что мы сейчас узнали, что? Это повод для того, чтобы Генпрокуратура все-таки обратила внимание на Челябинскую область. Я надеюсь, что наш эфир будет иметь и этот результат.
Спасибо. Я напоминаю, что в программе принимали участие Марина Егорова, президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, Лидия Михеева, доктор юридических наук, эксперт Комитета Государственной Думы России по делам женщин, семьи и детей, а также Борис Верзуб, главный специалист опеки и попечительства муниципалитета Южное Бутово. О концепции совершенствования судебной системы в России, об антигрузинских настроениях и реакции правозащитников на последние события слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.